Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. В канун Победы мы будем говорить сегодня о войне и о победе на телеэкране и в радиоэфире, о тех, кто воевал и создавал летопись войны, о репортажах и о экранных ритуалах Победы. Сегодня со мной в студии известный спортивный комментатор, а в прошлом фигурист, до середины 90-х возглавлявший дирекцию спортивных программ Гостелерадио, а потом и Останкино, Сергей Кононыхин, один из инициаторов и создателей виртуального музея радио и телевидения, который вот сейчас уже существует в интернете. Здравствуйте, Сергей Николаевич. И прежде чем мы будем об этом, обо всем разговаривать, ну, так вот, настроимся, и вообще мы сегодня слушать будем довольно много. Давайте послушаем, как вот этот вот голос войны звучал не на всесоюзном радио, а на радио блокадного Ленинграда.
Радио перестало желать слушателям спокойной ночи в конце передач. Какой могла быть спокойной ночь при постоянной угрозе с воздуха, при внезапных варварских артиллерийских налетах? Радио придумало метроном, этот звучащий пульс города. В любую минуту, включившись в радиосеть, оказавшись у репродуктора, вы получаете полную информацию о положении в городе. Вот так. 50-60 ударов в минуту. Все спокойно. Насколько может быть спокойно во фронтовом городе. А так, учащенный метроном 120-150 ударов. Воздушная тревога или артиллерийский обстрел. Даже сигналы оповещения, воздушная тревога, отбой воздушной тревоги, эти сигналы заранее были записаны на пластинку.
Говорит штаб местной противовоздушной обороны. Воздушная тревога! Воздушная тревога!
Этот тревожный сигнал подхватывали фабричные и заводские гудки, гудки паровозов. Во дворах, в подворотнях и подъездах ревели сирены дежурных дворников и бойцов самозащиты. А вездесущие мальчишки постарше оббегали с сиреной дальние дворы и подъезды. А потом начиналось самое страшное.
Эта запись авианалета сделана на крыше дома Ленинградского радио во время бомбежек. В 44-м году Ленинград был освобожден, а в мае 45-го дикторы Ленинградского радио вновь стали желать жителям города спокойной ночи. Эта звуковая история блокадного радио была собрана учеными петербургского журфака Татьяной Васильевой, Валентином Кофтуном, Владимиром Осинским. Они издали книгу вместе со звуковым диском «Позывные мужества». Вот в этом звуке и зафиксировано время. Такой эфирный музейный экспонат, который, Сергей Николаевич, наверное, можно теперь выложить уже и на сайте музея радио и телевидения. И вам, уважаемые слушатели, я задаю такой вопрос. Что должно делать телевидение и радио современное, чтобы сохранить память о войне и о победе? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Вы ведь 40-го года рождения, да?
Да.
То есть в 45-м вам 5 лет.
5
лет. Вы помните?
Ну, очень хорошо помню, потому что отец был на фронте и закончил войну, освобождая Прибалтику. У него была такая... Он журналист и был редактором армейской газеты «На разгром врага» и «Боевое знамя». и у него была книжка «Бои за Советскую Прибалтику». Выпущена она была где-то, наверное, в 1947-1948 годах. Так что я помню это время очень хорошо, поскольку военная часть и редакция располагалась в окрестностях Таллина. И столько было пороху, столько было неразорвавшихся мин, бомб, гранат. Так что были разные эпизоды. Естественно, мальчишки интересовались, как это все взрывается. Иногда это заканчивалось и трагически в том числе.
Отец вспоминал о войне или не очень любил?
Ну, вы знаете, конечно, вспоминал. Конечно, вспоминал. Но дело в том, что все-таки многие вещи всегда, наверное, носили настолько личный характер, что, честно говоря, как-то в семейных разговорах никогда не затрагивались тяготы войны, а в большей степени все-таки сохранялись какие-то радостные эпизоды, которые на войне ведь тоже были.
А победа? Пятилетний мальчик уже может помнить, вот, ну, может быть, не детали, но ощущения.
Но дело
опять
в том,
же, что... радио, может быть?
Нет, вы знаете, нет, абсолютно нет, потому что это уже все только со слов, и потом уже только по просмотру хроники, и не более, поскольку я говорю, что вот это было время как раз уже после майских событий, когда мы переехали из Москвы в Таллин. Вот здесь вот у меня уже такие четкие детские воспоминания. А вот этот момент пребывания как-то в Москве и победные все эти события мая и июня 45-го года, честно говоря, я могу восстановить только уже, в общем, в памяти по вашим архивным записям в том числе.
Да. А правильно ли я понимаю, что в музее, в интернет-музее радио и телевидения, и, в общем, по-моему, нигде в принципе, я особенно это и в музеях, в принципе, военных никогда не видела, нет разделов о войне и о тех людях, которые воевали, а потом делали телевидение и радио.
Ну, практически да. И вы знаете, когда возникла вот эта идея проведения выставки в Музее истории современной России...
Да, который... об этом мы еще скажем, да, выставка, то которая, она это... идет сейчас, кстати.
Да, она идет и будет работать до 18 мая. Это была очень большая сложность найти, во-первых, и тех людей, которые имели к этому самое прямое непосредственное отношение, и найти те хотя бы, в общем, фотографии военного времени и мирной гражданской жизни, которые запечатлели бы этих людей. К сожалению, сейчас уже сотрудников главных редакций центрального телевидения в живых осталось совсем немного, многие ушли.
И вы поэтому мне сказали вот, 14 только.
Да, только да. Поэтому эта выставка, вот, о которой мы начали говорить, она в какой-то степени отдает дань памяти и уважения тем, кто действительно делал, стоял у истоков создания отечественного телевидения.
Сергей Кононыхин, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Сергей Кононыхин, у микрофона Анна Качкаева. Мы говорим о выставке, которая впервые открыта в Москве. Она посвящена тем солдатам войны, которые делали телевидение и радио советское уже после войны. Осталось их в живых очень немного, но еще есть, еще помнят. И вот там замечательные были фотографии и нескольких операторов, и потом будущих руководителей главных редакций, или драмы, и пропаганды, и документации. Ментальных редакций. А кого из них вы знали, и кто из них, ну, может быть, вот не как отец, хотя все они рассказывали всегда и о радостных и вещах, и о байках, но, тем не менее, вот кто из них, может быть, запомнился, с кем было особенно интересно об этом говорить?
Но дело в том, что знаете, как бы руководитель и подчиненный, это все-таки дистанция значительная, да, и поэтому о таких сокровенных вещах говорить приходилось немного, но, тем не менее, безусловно, конечно, как бы в нашей среде бесспорным авторитетом был Энвер Назимович Мамедов. Удивительная биография этого человека, поскольку он, будучи еще там 22-23 года...
Сколько, он один из немногих из этих 14, кто жив,
да, кто
сколько
жив,
ему сейчас лет?
Энвер Назимовичу уже 86, но он в прекрасной форме, и дай бог ему здоровья. И он был ведь членом советской миссии на Нюрнбергском процессе. Это вообще удивительная судьба, большой руководитель, очень талантливый, чрезвычайно, и мы довольно регулярно с ним встречаемся. Конечно, и председатель гостелерадио Месяцев Николай Николаевич, тоже фотография которого была, и он присутствовал на этой выставке, тоже прошел войну. Ну и кроме всего прочего, вы знаете, вот ведь удивительные судьбы. Ирина Николаевна Полянская имеет медаль за освобождение Берлина. Она режиссер была в главной редакции научно-популярных программ, работала в экране и так далее. Вот она дошла до Берлина, была в армии Рокоссовского. И вот такие вот люди, может быть, они не очень на слуху, но, тем не менее, они внесли огромный вклад не только в победу, но и в становление и развитие телерадиовещания.
Но я так понимаю, что Энвер Назимович Мамедов, да, не пишет воспоминания, он как-то про...
Его все время уговаривают, и он все время почему-то отказывается.
Ну, видимо, вот как-то много в этих историях того, чего он, может быть, хочет
вполне вероятно, вполне вероятно, хотя в последнее время он дает многочисленные интервью, но, наверное, есть какие-то, в общем, темы, которые как бы для него по-прежнему являются такими, в общем, своими внутренними особыми страницами биографии.
А знали ли вы... ну, вашего коллегу, так сказать, прародителя всего спортивного компенсаторского корпуса Вадима Синявского, он ведь тоже воевал?
Конечно, безусловно, потому что, когда я уже, в общем, пришел и начал работать в спортивной сфере нашего телерадиовещания, и у нас была объединенная тогда редакция телевидения и радио, и Вадим Святославович Синявский, который для нас был, безусловно, кумиром, это не по... должности, а по призванию, безусловно, вот, то, конечно, мы знали его биографию. Конечно, мы знали биографию, потому что его авторитет был непререкаем именно еще и потому, что он действительно по-настоящему ведь прошел всю войну. Он был одним из комментаторов на том знаменитом параде 7 ноября, когда уходили на фронт в 41-м году. Потом он работал и в Сталинграде. Потом он работал и получил тяжелое ранение в Севастополе. И эта его фраза, которая была для страны, как я понимаю, очень важна. Он начинал так: «Слушай, страна, говорит Сталинград. И если говорит Сталинград, значит, Сталинград жив. Значит, идет по-прежнему тяжелейшая схватка, но люди слышали живой голос с места события. Это было очень важно, очень важно». И потом вот это тяжелое ранение в 44-м году, по-моему, в Севастополе, где он тоже был, воевал и так далее, и так далее. И я вам скажу, что, в общем, вот все-таки это старшее поколение, это поколение наших отцов, я говорю, что они не очень кичились вот этими своими подвигами, воспоминаниями, и увидеть их, знаете, с орденами и медалями удавалось далеко не часто.
Ну, а теперь вот репортаж с выставки, фотографии «Стоп-кадр». Она, еще раз повторюсь, посвящена солдатам Великой Отечественной, которые потом, вернувшись с фронта, стали дикторами, режиссерами, операторами. Они создавали советское радио и телевидение. На выставке побывала журналистка начинающая, студентка 4-го курса факультета журналистики МГУ Даша Данилова.
Я очень рада, что я увидела на улице портрет Левитана, человека, который был вот настоящей легендой, человек-история, голос которого тоже, так сказать, участвовал в войне. Как он своим голосом там освобожден, город,
улица. 28 апреля в Музее современной истории России двоилось в глазах. Люди, изображенные на фотографиях, ходили по залам. Хотя им-то не привыкать видеть себя со стороны. На открытии выставки «Стоп-кадр» собрались работники советского телевидения. Без них экспозиция не состоялась бы, говорит организатор выставки Раиса Беспечная.
Слава Богу, что еще живы люди, которые этих всех знали, помнят и видели. Слава Богу, есть, которые были сегодня. И вот это помогло все так организовать. Вот эти все фотографии, они старые и маленькие, такие затертые. Они, многие военные, они там 43-й год, 42-й. А даже те, где они уже работают на ТВ, им тоже по 40 лет. И когда мы поняли, что эти фотографии ужасно выглядят, то мы стали искать, кто бы их такое превратил. Дал им вторую жизнь.
Неформальную часть вечера открыл президент фонда Академия российского телевидения Михаил Швидкой.
Честно скажу, я никогда себе представить не мог, когда в 67-м году пришел в Останкино, что я удостоен чести чокнуться с Николаем Николаевичем Мечниковым. Если бы мне кто-нибудь тогда это сказал, я бы сказал, что у меня мания величия. Я хочу рюмку поднять за вас. Спасибо вам за все. И живите долго-долго. У вас возможности счастливо.
Я хотел бы поднять этот бокал за товарищей, которые положили свои таланты, свои способности и свое здоровье на благо нашего народа, работая на телевидении и радио.
В ход, конечно, шли профессиональные байки, рассказывает звукорежиссер Владимир Полушин.
Все было живое. Ошибка была исключена. Если уж она произошла,
то уже в эфир шло.
И все ее видели. Нельзя было ошибаться. Когда выступал Сталин, и вдруг аплодисменты пошли, только он аплодировал, а зал как будто не аплодировал. Один его хлопок шел на его микрофон, а реакции зала не было. Вышли из строя шумовые микрофоны у звукорежиссера. Говорят, звукорежиссер не явился домой. Как будто он испарился.
Тем временем мастер-класс ораторского искусства на примере рассказа Михаила Левертовского «Почти анекдот» давал диктор Игорь Кириллов.
Так вот, дорогая госпожа, то, о чем вы спрашиваете, находится в 15 минутах ходьбы от нашего дома. Там 10 мест сидящих и 15 стоящих, а по воскресеньям играет орган. Дедушка-литератор громко смеялся и приговаривал: «Готовый рассказ! Днями сидишь, ломаешь голову, а тут на! Получай! Класс!»
На протяжении всего вечера у меня было ощущение, что в музее на Тверской собрались давние друзья. Что-то очень искреннее было в этой встрече. И главное, люди улыбались не только на фотографиях.
Вот репортаж Даши Даниловой. Как?
Ну, вот. Поскольку это
вы
ваша
его
студентка.
Нет, вы ее воспитывали там, ничего теперь. Передала атмосферу.
Безусловно, безусловно. Так что можно ей поставить зачет.
Да, можно поставить зачет. Это правда. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете отвечать на вопрос, что делать современному телевидению и радио, чтобы сохранить память о войне и о победе. А в репортаже вы слышали голоса, которые всем известны. Это и Анна Шатилова, и Игорь Кириллов. Эти голоса звучат и для молодых сегодня, их узнают, когда комментируют парады победы, а тост произносил вот тот самый Николай Николаевич Мечников, о котором мы с Сергеем Николаевичем только что вспомнили. Человек, который возглавлял гостелерадио, то есть еще тогда не было даже гостелерадио, а центральное телевидение, центральную студию. Вот
нет,
уже
отнюдь,
было гостелерадио,
отнюдь, да,
это 70-х уже.
Он был 64-го по 70-й.
Да,
дело в том, что тогда был Государственный комитет по радиовещанию и телевидению,
да.
А потом стал Госкомитет по телевидению и радиовещанию.
Да, телевидение опередило,
да,
радио.
Поэтому Гостелерадио как аббревиатура уже в то время
все-таки существовало. Но, во всяком случае, именно Николай Месяцев в оттепельные времена, в общем, при нем заложены были основные программы того времени, от Дронникова до Симонова, от Клуба кинопутешествий до многих цикловых, да, программ, эстафеты новостей, знаменитая, да, фокинская, там, КВН и прочее-прочее, что стало главными такими вещами. И он же придумал, по сути дела, один из тех был, кто придумал минуту молчания. Тот самый ритуал, который сначала появился на телевидении, а уже, по сути дела, потом стал важным
единым,
местом,
да,
единым у Кремлевской стены. Но об этом мы поговорим уже во второй части программы. А сейчас еще одна зарисовка с выставкой. Стоп-кадр.
А жизнь у нас вышла такая, пока все другие живут. Мы фильмы о жизни снимаем длиною по 30 минут. И этой работы лавину и мир всю жизнь, день и ночь. Друзья Александр и Галина, и Ксения, ихняя дочь.
Через 40 лет после победы Юрий Висбор посвятит им эту песню. На выставке их портреты рядом. Галина и Александр до войны, они же после. Оба раненые и оба выжившие. Элегантная трость университетского профессора и сценариста первого художественного сериала «Операция Трест» Александра Юровского. Вечное напоминание о страшном бое на Керченском полуострове и переправе, когда раненых чуть не затоптали свои же, в панике отступавшие. 17-летняя Галя служила лицсотрудником газеты 5-й гвардейской танковой армии. После госпиталей сокурсницами Жирова, Слуцкого, Наровчатова уехала в Донбасс. В редакции «Комсомольской правды» ее должность называлась просто «поэт-очеркист». Это уже потом будут и «Огонек», и уникальный журнал с звуковым приложением «Кругозор», где работал Висбор, грандиозный цикл нашей биографии, первая докудрама на советском телевидении «Стратегия победы». О войне не любил говорить Александр Яковлевич, которого уже нет в живых. Про войну не очень хочет вспоминать и Галина Михайловна. Всегда отмахивается. Давайте без рассказов про подвиги. Но в одной из своих книг Шергова всего однажды, но все-таки написала. «Когда говорят страшно, я представляю одно и то же. Лежу раненая в полевом госпитале. Там нет женской палаты. Я лежу в детской. Вместе с ребятами-партизанами. Не могу пошевелиться и жутко хочется пить». Прыгая на одной ноге, другая оторвана, мальчуган подставляет чайник к моей койке. Второй мальчишка, перебинтованными руками, держит котелок. Вода расплескивается, а он смеется. Смеется своей неуклюжести и непослушной струе воды.
Все было, и буйные чаши, и пояс гармонии слов, рытье поэтических пашин и противотанковых рвов. Осколок, упавший в излете, поэмы за ночь, за присест, сильнее, чем Фауст у Гёте, сложней операции Трест. Нашей дружбе старинной есть такая причина. Александр и Галина, и гряда долгих дней, в том вы оба повинны, Александр и Галина, что мы любим с годами вас сильней и сильней.
Юрий Висбор звучал на радио «Свобода». В программе «Время политики» 3 мая, сразу же после 22 часов, каковы возможности обнародования в современных условиях секретов КГБ СССР? Тема обсуждают с известным украинским историком, бывшим директором архива Службы безопасности Украины Владимиром Ятровичем. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Генеральный прокурор США Эрик Холнер заявил, что следствие достигло прогресса в выяснении обстоятельств неудавшейся попытки теракта в Нью-Йорке на центральной площади Таймс-сквер. Прокурор воздержался от утверждения, что попытка теракта, которая была предпринята в субботу вечером, связана с действиями международных террористов. В Минске один из лидеров белорусской оппозиции, председатель движения «За свободу» Александр Милинкевич, объявил о начале своей президентской кампании. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», бывший кандидат в президенты видит стратегической целью страны вступление в Евросоюз. Организация «Репортеры без границ» по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня свободы печати опубликовала новый список тех, кого правозащитники считают гонителями прессы. Наряду с председателем КНР Ху Цзиньтао и президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в списке указаны премьер-министр России Владимир Путин и президент Чечни Рамзан Кадыров. Во Львове шестеро журналистов газеты «Экспресс» приковали себя цепями к последнему вагону поезда «Будапешт-Москва», протестуя против притеснения независимых СМИ на Украине, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Временное правительство Киргизии сформировало конституционное совещание для доработки основного закона страны. Референдум по новой конституции запланирован на 27 июня. Киргизия должна стать парламентской республикой. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открывается международная конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. В первый день работы форума перед его участниками выступит президент Ирана. Суд в Индии признал виновным Мухаммада Аджамаля Касаба, обвиняемого в террористическом нападении на город Мумбаи в ноябре 2008 года.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. В канун Победы мы говорим о войне и о победе на телеэкране и в радиоэфире, о тех, кто работал и сейчас уже, конечно, не работает, но еще, слава богу, жив на радио и на телевидении, которые делали после войны радио и телевидение. Со мной сегодня в студии Сергей Кононыхин, до середины 90-х директор дирекции спортивных программ, известный фигурист и спортивный комментатор, а сейчас имеющий непосредственное отношение к виртуальному музею, спасибо интернету, радио и телевидению, один из его инициаторов, идеологов и создателей. И вам мы задали вопрос, что должно современное телевидение и радио делать для того, чтобы сохранять память о войне и о победе. Я буду читать ваши сообщения и, безусловно, выведу вас в эфир. Присылайте их на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio.defisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, а я возвращаюсь вот к этому ритуалу про минуту молчания. У нее была такая, на самом деле, вполне можно снимать фильм про то, как это создавалось.
Сложная судьба, да.
Да, в 65-м году, я все время говорю, год моего рождения, и вот ясно, что собирались праздновать 20 лет Победы. И тогда родилась эта идея, и к ней имели отношение, насколько я знаю по документам, главред редакции информации Николай Бирюков, да. Ирана Казакова, да. Екатерина Тарханова, знаменитый режиссер, да. Родины, который всю музыкальную часть придумала, и вот как раз Николай Николаевич Месяцев, которому мы обязаны появлением «Вечного огня» на экране, так я понимаю.
Ну, в известной степени, да. В известной степени, да, потому что... Как бы первый вариант. Действительно, вы правы, что с минутой молчания это не только традиция, ставшая как бы определенным камертоном для многих жителей нашей страны, когда мы готовимся к празднованию Победы, но и внутреннее такое радиотелевизионное сообщество знает эту, в общем, непростую достаточно историю, связанную с тем, что тот вариант, который был рожден в 65-м году, он потом претерпел определенные изменения после 70-го года.
А с приходом уже Лапина.
Да, с приходом Лапина. В первом варианте действительно как бы первую сценарную основу создала Ирана Дмитриевна Казакова, дай бог ей здоровья, она жива-здорова, слава богу. И работа шла на таком последнем этапе действительно в кабинете у Николая Николаевича Месяцева, когда выкладывались все слова и отбиралось каждое слово, каждая точка, каждая запятая, а текст читала такая актриса, она потом уехала из нашей страны, эмигрировала, да, Вера Янютина. И как говорила Ирана Дмитриевна Казакова, когда вот к Янютиной обратились, это все было буквально экспромтом, увидели ее в коридоре и как раз спросили: можешь прочесть молитву?
Да, это очень важно, да, что вот, молитва, да, по тексту.
можешь прочесть молитву. И буквально с первого же дубля она записала весь этот текст, хотя потом сделали еще несколько дублев, и тем не менее первый был вот самым удачным.
И, как я понимаю, его размагнитили после того, как она эмигрировала.
Видимо, да, потому что я уже никогда, в общем, нигде не слышал в этом варианте, в каких архивах это может быть, вряд ли, потому что так много времени прошло, не уверен, что это где-то могло вообще, честно говоря, сохраниться.
Ну, особенно если человек эмигрировал, то уж тогда-то это было вымороли совсем.
Конечно.
И ведь очень изменилось в этом смысле интонационно. Стали, как я понимаю, сначала думали, что Левитан будет читать. Вообще мужской голос стал вместо женского.
Да, в том-то и дело, потому что в 70-м году она претерпела определенные изменения и стилистические, и интонационные, потому что в первом варианте у Левитана была роль только объявить. Вот он был как бы символом все-таки, да, символом...
Слушайте
Москву.
Да,
слушайте Москву. И дальше шел текст, который читала Янютина. А потом уже, в общем, стали телевизионные дикторы наши читать «Минуту молчания» в том окончательном варианте, который мы долгое время видели.
И, как я понимаю, потом туда стали добавлять из идеологических соображений разные фрагменты.
Это тоже было, да.
Вплоть до «Малой земли».
Была и «Малая земля», были и поля пшеницы, которые хранили память, и так далее.
Поэтому, каждый колосок,
да. Поэтому...
Но надо сказать, что в каждую минуту молчания с каждым режимом чего-нибудь добавляли. Потом вот уже после распада Союза. Туда добавились и те, кто погиб в лагерях, и те, кто без вести пропал, чего раньше нельзя было упоминать.
Дело в том, что я не уверен, что это, в общем, улучшило минуту молчания. Потому что, честно говоря, когда делается все-таки уже, по приказу сверху, это все-таки чуть-чуть другое.
То есть вот тот первый текст, который зафиксирован все-таки на бумаге, он действительно абсолютная молитва ничего другого.
Да.
И, наверное, он, конечно, звучал пронзительно.
Я думаю, что он звучал пронзительно.
А вы помните, в 65-м-то вам уже 20 лет почти.
Нет, ну, конечно, я помню. Конечно, я помню.
Это где-то вас...
И вы понимаете, дело-то в том, что, конечно... Это вот действительно правильно в книге как раз у Месяцева, по-моему, довольно, в общем, как бы подробно, и Ирана Казакова тоже...
Это вот что-то
своих...
по истории телевидения.
Да. Есть заложено, когда пошли такие отклики на минуту молчания, когда просто писали в письмах «минута молчания, спасибо». Понимаете, вот это вот, пожалуй, без адреса, и знали, что это письмо дойдет. Вот что то самое ценное. Значит, это было настолько пронзительно и так тронуло всех, что люди просто вот искренне высказывали свое этому отношение по зову сердца, а не по приказу какому-то.
А Месяцев вам рассказывал, ведь на самом деле этот ритуал практически... Потом его в камне повторили у Кремлевской стены, потому что памяти павших, огонь, который на Шаболовке зажигали, а когда он гас, то там, значит,
кольцо,
на кино...
Кинокольцо. Потому что режиссером телевизионной версии была такая Наташа Левицкая, Наталья Сергеевна Левицкая, ее, к сожалению, уже нет с нами, и она, интуитивно, видимо, понимая, что в то телевизионное время могло случиться в студии все что угодно, ибо вообще не предусмотрено по правилам техники безопасности никакое зажжение огня ни в каких студиях, естественно. И была сделана специально вот такая чаша из гипса, которая, как ни странно, очень хорошо смотрелась на телеэкране и создавала впечатление мощного такого монумента. И вот эта надпись, о которой вы сказали, она и была там сделана. А потом, действительно, я не знаю, вольно или невольно, вот я не знаю этой связи.
Была ли
какая-то связь, когда открывали, да. Когда открывали этот монумент уже у Кремлевской стены, перешла эта надпись, потому что она была в телевизионном эфире, или это тоже как бы возникло естественным образом?
А вот мы с вами и в репортаже сейчас слышали одного из звукорежиссеров, который рассказывал, как вообще ничего было нельзя, и как пропадали звукорежиссеры, если не работали какие-нибудь микрофоны, когда записывали Сталина. Ну, известная история с 7 ноября.
Да, когда переснимали, да, не было пара.
Да. И, скажем, у историка радио Александра Аркадьевича Рель, тоже которого нет в живых, есть такие записанные воспоминания людей, что некоторые, и не некоторые, а многие сотрудники радио перед войной пострадали за свои антинемецкие настроения, хотя их арестовали там в середине июня, расстреляли в октябре 41-го, но просто уже машина, что называется, работала. И вот рассказ про эмигрировавшую Янютину, голос которой размагнитили. Вот в истории, в музее, как-то это можно собрать, описать, или это уже теперь все тоже практически невозможно, только вот так вот?
Вы знаете, это, честно говоря, сделать это очень сложно, потому что наш музей, он создается ведь небольшой группой волонтеров-энтузиастов, и не более. Поэтому по крупицам пытаемся записать воспоминания участников тех или иных событий. И сделать это, в общем, честно говоря, довольно сложно, поскольку уходящая натура иногда не очень охотно откликается по разным причинам на такие просьбы. Но, тем не менее, кое-что удается вот зафиксировать, поэтому та же самая выставка, с которой мы и начали наш разговор, она вот станет, безусловно, с определенной страницей нашего музея, и, в принципе, я так надеюсь, что она вызывает определенный интерес, мы попробуем как бы и дальше развить эту тему.
Ну, а давайте еще вот немного звуковых свидетельств работы Ленинградского радио. Спасибо питерским моим коллегам, которые сделали книгу и собрали это на диск «Час 19». И это действительно теперь можно и слушать, и иметь представление об этом. Вы сейчас услышите голос Шостаковича. Как известно, 7-я симфония Шостаковича была исполнена в Москве в марте 42-го. В Ленинграде она прозвучала в августе 42-го и транслировалась на весь мир. За год до этого, 17 сентября 41 года, Дмитрий Шостакович говорил в эфире Ленинградского радио.
Мои дорогие многочисленные друзья, советские граждане, я говорю с вами из Ленинграда в то время, когда у самых ворот его идут жестокие бои с врагом. Я говорю с фронта. Вчера утром я закончил партитуру второй части моего нового большого симфонического сочинения. Работаю я над ним с июля 1941 года, несмотря на военное время. Несмотря на опасность, грозящую Ленинграду, я в довольно быстрый срок написал две части симфонии. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, то тогда можно будет назвать это сочинение 7-й симфонии. Для чего я сообщаю об этом? Я сообщаю об этом для того, чтобы ленинградцы знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все, мы несем боевую вахту.
В сентябре 41-го на квартире у Михаила Зощенко в доме на канале Грибоедова во время сильнейшего артиллерийского обстрела Ольга Бергольц записывала Анну Андреевну Ахматову.
Клятва, и та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит.
Вот так вот работало Ленинградское радио. Это, конечно, ну, мне, во всяком случае, когда я это первый раз все слушала, пробирает морозец. Хотя, в общем, конечно, все мы уже ко многому привыкли. Потому что и голоса, и потому что это то время. Давайте, наверное, послушаем сейчас слушателей. Просто еще одна маленькая ремарка про то, как радио тогда работало. Я вычитала, что и на военном радио, и в Ленинграде, и в Москве в начале войны боялись давать, то есть не в начале, а через полгода, веселые песни, вообще песни, потому что думали, что это, ну, как-то во время трагедии не стоит. А потом выяснили, что нет. И песни, и Шульженко, и вальсы, и джаз, все это совершенно необходимо. А вот распоряжение по радиокомитету все-таки в отношении голосов дикторов было. И звучало оно так. Тон диктора должен быть активным, боевым, уверенным и бодрым.
Это после 43-го года уже, наверное?
А, ну вот 42-й, 43-й.
42-й, 43-й, когда уже все-таки наметился определенный поворот, да?
А я думаю, что, наверное, такие распоряжения, непонятно окончательно, каким это годом датировано. Вот в случае с Ленинградом это все-таки с начала, видимо.
Да.
А вот в случае с радио Всесоюзным, наверное, там были разные вот эти вот... краски интонационные.
Да, да.
Вообще, на этом замечательном диске есть и уникальный радиорепортаж из Берлина с подписания акта о капитуляции. Заканчивается он не репортерской подписью, к которой мы бы вот сейчас привыкли и, в общем, тогда подписывались только без имени, а вполне исторически. Берлин, 8 мая 1945 года, 23 часа по среднеевропейскому времени. Давайте наушнички возьмите, пожалуйста, Игнатьевич. Мы послушаем Федор из Петербурга. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Анна Качкаева. Ваш гость — это Федор Петербург. Вы знаете, не знаю, насколько мой будет голос бодрым. Я очень внимательно отсмотрел документалистику, которая вот у нас сейчас идет, фильмы на основных телеканалах. Тем более, это вам будет интересно как обозревателю. «Алтарь Победы» на НТВ, «Освободитель» на телеканале «Россия-1», цикл «Великая война» на Первом канале. Вот мне... Что я увидел в них? Ни слова о чудовищных потерях, военных и мирных среди населения, благодаря, в общем-то, во многом преступной сталинской политике, об окопной правде, о кровавой мясорубке, о негативной роли того же Сталина и тогдашней верхушки перед войной. Восхваление идет одностороннее советского военного руководства при отрицании огромных провалов начала войны. Явное словословие в адрес тирана как великого полководца. Патриотический какой-то мифический пафос. То есть мне показались эти фильмы очень, ну, фальшивыми, не знаю, лживыми, неискренними. И мой вопрос к вам, как к обозревателю. Вот вы не считаете, что мы видим, как возрождается такой агитпром под нужды власти, которая цинично использует тему войны, которая была, в общем-то, трагедией для нашего народа, колоссальными бедами? Вот нет, не превращается ли нынешний юбилей в юбилей чиновников, а не народа и ветеранов? Вот хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.
Есть такое ощущение, что вот по-человечески как-то очень трудно сейчас разговаривать, там, не знаю, голосом таких текстов, как «Воспоминания» или тексты Астафьева или Некрасова. Все время в этом есть какая-то некоторая детективный раш и вот такая увлеченность не окопной правдой. Ну, наверное, и это может быть, только вот как бы меру соблюдать. Вы как, Сергей Николаевич, относитесь к тому, как сейчас войну показывают на экране?
Ну, вы знаете, ведь каждый все-таки исторический отрезок временной, он, безусловно, расширяет наши знания, да, и понимание окопной правды. Поэтому я в известной степени соглашусь с задавшим вопрос, что многие темные страницы нашей военной истории, они в этих работах носят как бы запасной характер, да. Но вы знаете, ведь вот тут вот всегда вступает в противоречие некая такая, в общем, составляющая для тех, кто жив. И вот в известной степени для ветеранов, которые прошли горнила войны, и которые сейчас еще придут к Большому театру и будут встречаться, все-таки для них, наверное, пафос победы состоит в том, что они могут встретиться, могут обняться, могут увидеть друг друга. Поэтому для них все-таки главное, наверное, радость встречи. Поэтому, честно говоря, понимаете, эти фильмы, наверное, они могли бы быть более действительно правдивы. Ну, как вам сказать, ведь на всех этапах нашей радиотелевизионной истории все-таки оглядка на определенные высокие издания.
Да, 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 и на общую атмосферу, на то, да. Какие портреты надо куда ставить, да, и куда вешать, да. Это, в общем, как-то неизбывно. Недолго так немножко вольница побыла, и разные точки зрения существовали, а теперь есть некий... Потому что нечем больше. Вот этот вот тренд, его сделали государственным и...
Ну, в известной степени, вы знаете, ведь тем не менее, ведь вот я не знаю, согласитесь вы или нет, но для меня, может быть, даже и для очень многих, все-таки классика советского военного кино, ну, я не знаю, ну, те же самые и «Летят журавли», да, и «Баллада о солдате», это все-таки ведь колоссальная...
Вот, а сейчас эта интонация, это интонация, не ловят,
да,
не
вот, ловят. Вот этой интонации нет. Вот сегодня, когда я ехал к вам, я смотрю, идет фильм Чхиидзе, да, «Отец солдата». Да. Прекрасная работа, фантастически интересная, так сказать, работа. И вот это именно без пафоса, без нажима, но очень человеческая интонация. То, что сейчас пропало, к сожалению.
И поэтому, конечно, есть, наверное, опасность, что молодое поколение не принимает это уже.
Да, безусловно. Это вот преемственность некая, так сказать, она оказалась все-таки потеряна, потому что, я не знаю, но все-таки в известной степени вот этот слом 90-х годов, он привел к разобщению поколений и преемственности как бы старшего поколения мастеров отечественного радио и телевидения к тем позициям сегодняшнего корпуса журналистского, она была во многом потеряна.
Мы, конечно, посмотрим. Фёдор, я с вами абсолютно согласна, что вот очень не хочется, чтобы и этот еще праздник превращался в праздник такой забюрократизированный и осененный чиновничеством, но будем смотреть, как будет выглядеть парад, как будет выглядеть праздничная сетка и как ее выстроят современные каналы. А вот наш слушатель Митрофанов предлагает утреннюю программу «Радио Свобода» начинать словами. Сегодня такое-то число, прошло столько дней после окончания Второй мировой войны. Ну, это прием, которым пользуются
кстати, сейчас, да.
Да. Или показывать там ненадолго огонь. Я не думаю, что в утренних эфирах современных каналов это уместно, честно говоря. А вот Ирина Волкова пишет, что, наверное, после Михалкова другим режиссерам уже нечего будет делать. Последнее, что я смотрела, «Утомленные солнцем», но только первые, потому что это один к одному история нашей семьи. Только дед был расстрелян. И вот до этого молодого Михалкова очень любил, и как актера, и как режиссера. Но, похоже, это все в прошлом. Это уже такая реакция на новую работу, да. Показывать немецкую хронику еще можно. И пленных 41-го года, так считает наш слушатель. Но, опять же, в каком контексте? Можно, вы говорите таких вот о фрагментах, это и так сейчас будут показывать в большом количестве на этой неделе, скорее всего.
Но вы знаете, в чем дело? Дело-то в том, что вообще вот тема войны, она, конечно, настолько сложна и огромна, ведь все-таки мы, может быть, как мне кажется, иногда теряем ощущение того, что для нас это была все-таки и Великая Отечественная война. Мы как бы в последнее время говорим, что это Вторая мировая война в большей степени. Это действительно была Вторая мировая война. Но все-таки для нашей огромной страны это прежде всего была Великая Отечественная война. Может быть, мы вот здесь вот чуть-чуть это забываем в нашем телерадиоэфире.
Виктор, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну вот у меня два предложения. Первое, вот мы, может быть, и все-таки есть надежда, и будем больше узнавать и из архивов о войне, но вот это ее, так сказать, эмоциональное восприятие, оно, конечно, безвозвратно уходит вот с участниками войны. И вот помнится мне, давно был цикл передач Симонова, Константин Симонов пытался, так сказать, некую летопись такую составить по воспоминаниям солдат. И я думаю,
солдатские мемуары она называлась.
Да, вот, наверное, скорее всего, часть там не вошла из каких-то цензурных соображений. И вот мне показалось, это было бы интересно вот повторить, опубликовать вот эту его серию, может, с каким-то, ну, полностью. Угу. Вот то, что я помню, там были очень, такие очень волнительные, конечно, эмоциональные рассказы. И второе предложение, вот меня очень удивляет, почему просто не организует, скажем, цикл песен Высоцкого под ту же кинохронику, посвященных войне. По-моему, конечно, Высоцкий, он очень верно эмоционально передал. Конечно, он сам не был участником, его детство было в войне. Но вот цикл его песен о войне, по-моему, это было бы очень точная и верная нота, если бы такое организовали, под ту же кинохронику. Угу. Спасибо.
Спасибо и вам, Виктор. Киноконцерты, кстати, есть, и Высоцкого накладывали на хронику.
Дело в том, что, поскольку я, с вашего позволения, напомню, что мне довелось в моей творческой жизни возглавлять главную редакцию кинопрограмм в течение пяти лет, поэтому как раз, в общем-то, к таким юбилейным праздничным дням мы всегда готовили специальные программы, посвященные военным событиям. Причем ведь, в принципе, это было всегда дело всего гостелерадио. И я вам скажу, что это было неформальное отношение, потому что коллегия утверждала, в общем, план подготовки, в которую были вовлечены практически все главные редакции. Литературно-драматическая редакция, научно-популярных и учебных программ, там, киноредакция. В той или иной степени все как бы вносили свое предложение для реализации этих общих идей. И поэтому дело-то в том, что, ну, каждый слушатель воспринимает, наверное, и делает свое предложение в силу как бы своих предпочтений, но мне в известной степени кажется, что сейчас наши телевизионные каналы, которые ориентированы вполне определенным как бы образом, они все-таки не учитывают многие действительно пожелания зрителей, ориентируясь на как бы другие, ну, немножко показатели. Да. Поэтому те передачи, которые были, «Победители» была такая передача, была замечательная передача у Сергея Сергеевича Смирнова и так далее, да, и Константин Михайлович Симонов вел, так сказать, программы, действительно. Это были, в общем, так сказать, военные такие программы, которые вызывали ведь действительно очень большой интерес.
Ну, вот я думаю, что, конечно, мы не решим одной программы никакой темы. И спасибо, уважаемые слушатели, что вы, во-первых, вспомнили старые рубрики, во-вторых, попытались перебросить мостик в современность. И ясно только, что прав наш слушатель, говоря о том, что чем меньше становится людей переживших, тем сложнее эмоционально передать вот это вот ощущение той трагедии. И, может быть, именно звуковые и телевизионные материалы той эпохи, которые сегодня звучали, и которые наверняка могут оказаться и в вашем интернет-музее, создадут вот эту вот атмосферу. Я благодарю вас, Сергей Николаевич Кононыхин. Еще раз напоминаю, что в программе прозвучали фрагменты звуковой истории блокадного радио «Позывные мужества», собранные как приложение книги с тем же названием. Текст читала на этом диске Галина Осинская, а также песни Юрия Висбора, Александра Галина. Продюсер программы Олег Львов, вела программу Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск «Времени свободы», который проведет Андрей Шары.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».